И сегодня я хочу поделиться темой. Очень интересная тема, очень интересное название. Куда ушел Бог? Куда же девался все-таки наш Бог? Почему Бога больше нет в нашей жизни? А если Он есть, то Он есть на таком уровне, который нас не удовлетворяет. Но если серьезно, Бог никуда не уходил. Но очень много людей и в жизни встречают такие ситуации, что им действительно кажется, что Бог куда-то ушел. Почему так происходит? Когда разговариваешь с человеком, это фактически мы встречаем постоянно. Мы находим людей, которые приходят в церковь, задают эти вопросы в церкви, они задают на домашних группах, эти вопросы задают по интернету, в переписке. И я хотел бы просто сегодня немножко затронуть эту тему. Она фактически это не новая тема, это старая тема, но она уходит на задний план, куда-то туда, на бэкграунд, и оно получается так, что мы не обращаем на эти моменты внимания, а потом задаем вопрос, ну почему же так? Почему так происходит в нашей жизни? Люди говорят, я был на энкаунтере, я покаялся в церкви, допустим, я встретил Бога. Каждый раз, когда я поклонялся Ему, когда я молился, когда я поднимал свои руки, когда я открывал свои уста, Бог наполнял меня, я реально чувствовал присутствие славы Бога. Бог касался меня, касался моего духа, моего тела, моей души. Я имел определенные переживания, но почему-то все это ушло или уходит с моей жизни. Почему? Иногда люди начинают искать грех в своей жизни. Да, возможно, есть грех. И если есть грех, просто надо убрать грех через то, что дьявол пытается заставить или побуждает нас грешить для того, чтобы грех стал между нами, между Богом. Но не всегда грех. Есть моменты в нашей жизни, в жизни человека, когда грех не имеет вообще никакого значения или вообще места даже в этой ситуации. Но именно почему-то человек физически перестает ощущать, не встает этих чувств в теле, даже в наших чувствах, в нашей душе нету чувств присутствия Бога. Почему так происходит? Почему это Бог допускает в жизнь человека? Когда человек переживает близкие отношения с Богом, я бы сказал, просто ощущает физически и душевно, это очень просто и очень легко, потому что мы люди, мы больше движемся в физическом мире. И для нас более реальный физический мир. Хотя бы, скажем, если мы верующие люди, кажется, для нас должен быть более духовным и реальным. Но мы говорим о том, как есть. Человек привыкает к этим вещам, и он начинает считать, что если человек не чувствует каких-то переживаний в своем теле или в своих чувствах, значит, нету Бога. И дьявол через незнание человека, он просто цепляет на крючок и потом держит на крючке через незнание. Мы должны знать, что это нормальные вещи. Нормальные вещи, и каждый человек проходит через это. Я не говорю о том, что Бог не хочет, чтобы мы переживали физические прикосновения, ощущали физическим нашим телом прикосновение Бога. Когда жил в Эдемском саду Адам, Ева до грехопадения, они ощущали присутствие Бога, они видели, фактически они просто реально видели Бога, они ощущали Его присутствие, они наслаждались этим присутствием и дух, душа и тело, и мы знаем, что Бог, дух, душа и тело, об этом говорится в Библии, и Он говорит о том, что все должно быть на своих местах. Но почему действительно приходит такая ситуация, и почему уходят вот эти ощущения, вот эти переживания, за которыми люди держатся, за которыми люди скучают, и когда не встает этого в жизни, приходит обида. Обида на себя, обида на Бога, даже приходит какая-то зависть, обида на рядом поклоняющегося человека, который, ну, ты реально видишь, человек что-то переживает, но почему Бог, ты что, его больше любишь, чем любишь меня? И почему в его жизни есть эти вещи, а в моей жизни этих вещей нету? Или они ушли? И человек, попадая на крючок, он начинает роптать на Бога, он начинает видеть какие-то проблемы, совсем те, которых нет. Он начинает создавать в своем разуме, в своем сознании какие-то проблемы. Если мы смотрим на Библию, если мы смотрим, как Бог говорит насчет его любви к нам, то это тогда не совпадает с тем, что нам подсовывает дьявол. Это никак не вмещается из характеристикой и сущностью Бога. Если Бог есть любовь, это самое главное. Черта Бога или сущность, это это Бог. Любовь – это Бог. И если он сказал, любовью я вечно возлюбил тебя, не покину тебя, не оставлю тебя. Библия говорит, что в Боге нет даже тени перемены. То есть Бог, он не изменчив. Если мы люди, скажем, нас кто-то обидел, и мы можем уходить от этого человека, просто избегать этого человека, Бог никогда это не делает. Бог любит человека. Это любовь, Божья любовь к человеку, она не основана на каких-то наших действиях, на каких-то наших, ну, хороших чертах, качествах. Нет, Бог просто любит нас через то, что Он любовь, и Ему хочется нас любить. И написано, эта любовь настолько велика, что Он отдал Сына Своего для того, чтобы приобрести нас для Себя. Для того, чтобы действительно можно было эту любовь проявить и вылить в нашу жизнь. Мы должны знать, что Бог любит нас. Он никуда не ушел с нашей жизни. Просто в Божьей воле, в Божьих планах провести нас через эти моменты. В первую очередь, что Бога интересует в человеке, это его сердце. Не мой характер, не мои выражения, не моя манера поведения. Все исходит из сердца. И Бог работает над нашим сердцем для того, чтобы иметь возможность работать с нами очень близко. Чистые сердцем увидят Бога. Я раньше просто понимал, ну, чистые сердцем это просто будут спасенные люди, которые будут забраны на небо. Оказывается, в этом стихе заложено намного больше смысла. Если я хочу видеть Бога в своей жизни, если я хочу видеть Его славу, если я хочу жить под открытым небом, двигаться постоянно в воле Бога, я должен иметь чистое сердце. Именно я должен иметь чистое сердце. Я могу свое сердце сделать чистым? Нет. Я не имею этой возможности, я не имею сил сделать мое сердце чистым. Кто может очистить мое сердце и сделать его правильным? Поставить его в правильное положение, это Дух Святой. Но в той ситуации, когда я ему разрешаю это сделать. И Бог начинает работать с нами в нашей жизни. Моя проповедь фактически она будет состоять из трех пунктов. И я немножко хочу остановиться на трех моментах в жизни человека. Это не есть все причины, это не есть вся ситуация, но это основные три причины, которые встречает фактически каждый христианин, который пережил рождение свыше, который переживал близкие отношения с Богом и хочет двигаться за Богом. Первое. Почему Бог допускает эту ситуацию в жизнь человека? Вызвать у человека сильную жажду по его присутствии. Жить им независимо от переживаний, двигаться верой, а потом уже знанием. Я говорил, у нас в людей есть такой принцип. Если мы можем прощупать, прочувствовать, легче верить, легче как-то доверять, легче как-то знать, понимать и все. Но когда касается вопрос веры, тогда у нас вопрос, а куда ушел Бог? Тогда есть у меня следующий вопрос. Так я ты верующий или чувствующий? Наши отношения с Богом строятся на чувствах или наши отношения с Богом строятся на вере, на доверии Богу? И здесь получается конфьюз. Мы как бы хотим чувствовать Бога, а Богу нужно наше сердце и наша вера в нашем сердце. Если Он сказал, что я тебя не оставлю, я возлюбил тебя любовью вечной и потому простер тебе свое благоволение, это есть, и оно работает. Верим мы в это или не верим с сердца Бога и со стороны Бога, это выходит в нашу жизнь. В Библии сказано, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей силой твоей, и всем разумом твоим. То есть здесь задействованы все три составные человека, дух, душа и тело. Бог хочет, чтобы мы любили Его всем своим естеством. Хорошо любить, когда я чувствую. Хорошо любить жену, когда все нормально. Хорошо любить детей, когда все нормально. Хорошо любить окружающих людей, когда все нормально. Но когда получаются какие-то нюансы. Намного легче любить рядышком, когда человек, но когда уже на большом расстоянии, что-то по-другому. Это в нашей жизни такие вещи есть. И Библия говорит, что Бог работает над нашим сердцем. Бог ставит человека именно в эту ситуацию для того, чтобы менять его сердце. Любить Господа всем сердцем, всей душею, всей крепостью, всей силой, всем разумением – это то, что желает Бог от нас. Он любит именно нас так. Бог никогда не требует от человека то, что он не делает сам. Если Бог требует святости, Бог есть свят. Если Бог требует от человека чистоты, Бог есть чист. Если Бог хочет, чтобы мы любили, Бог же сам любит. То есть Бог никогда не требует от человека то, что он не исполняет сам. И Бог никогда не требует от человека опять-таки то, что человек не в состоянии сделать. Да, есть моменты, те, которые мы не можем сделать сами, через то, что мы подвластны сегодня, скажем, той же самой греховной природе, которая вошла через грехопадение. Но Бог позаботился об этом. Он дал своего Сына через кровь Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение. Мы имеем сегодня возможность иметь победу в нашей жизни. То есть отношение, наша любовь, она должна выражаться. Написано в Римлянам. Ибо так как они не заботились иметь Бога в разуме, Бог предал их превратному уму. Наш разум, он должен быть захвачен Богом. Но до того времени, как он будет захвачен Богом, мы должны со своей стороны сделать что-то. Мы должны носить Бога в разуме. То есть мы должны напрягаться. Это не просто, не легко. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, крепостью, силой, разумением. Это не просто. Это настолько непросто. Скажем, в Старом Завете нам Библия говорит только три мужа, которые действительно могли своей праведностью, своими действиями заработать спасение. Это был Иов, Ной и Даниил. В Новом Завете сейчас намного проще через то, что мы имеем кровь Иисуса Христа. Но с нас не снимается ответственность за то, что мы должны именно полностью быть влюблены в Бога всем своим существом. Дух, душа и тело. Через эти ситуации, которые Бог приводит или допускает в нашу жизнь, я говорю, Он работает над нашим сердцем, над сердцем человека. Сердце человека, я, когда готовил эту тему, я просто сказал, Дух Святой, просто покажи мне в Библии эту картину более обширно. Через то, что мы читаем отдельные истории отдельных людей, которые имели правильное сердце, неправильное сердце, поступали правильно, неправильно перед Богом. Но я говорю, я просто хочу увидеть такую громадную картину, где полностью сердце человечества раскрыто в том месте Писания. И Дух Святой меня повел в место Писания, которое записано в Откровении. Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 7 и 9 стих. Откровение, 20 глава, 7 по 9 стих. Когда пройдет 1000 лет, сатана будет освобожден из своей темницы. Он выйдет, чтобы обмануть народы в 4 угла земли, народные, известные как Гог и Магог, чтобы собрать их на битву, число их, как песчинок на берегу моря. Они прошли маршем по всей земле и окружили стан народа Божьего, его любимый город. Но с небес сошел огонь и поглотил их. Что происходит? Это здесь четко описана ситуация, которая будет на земле. Библия говорит, что придет время, когда дьявол будет скован, связан и брошен в преисподнюю, заперт в преисподней на 1000 лет. Библия говорит, что придут на землю очень большие изменения, серьезные перемены. Очень много об этом говорится в Библии. Не будет зла, не будет никакого кровопролития, даже написано, уничтожено будет все оружие, что оно не будет иметь никакого значения. Оно не надо будет. Никто не будет учиться даже воевать. Лев, ягненок вместе ходят, дети играются со змеями. Молодой мужчина, старый мужчина, написано, столетний мужчина будет выглядеть как молодой юноша. То есть действительно будет благословение. Не надо будет охраны, не надо будет, скажем, зла не будет, мы понимаем все прекрасно. Это будет благословенный Богом время для земли. Иисус Христос в физическом образе, Он служит для людей на земле. Он царь. Он, под его благословением находится вся земля. Проходит 1000 лет. И после 1000 лет написано, дьявол освобожденный на малое время. И здесь описывается ситуация, где написано, он поднимет против Иисуса Христа армию, которая будет как песчинок на берегу моря. Написано, они покроют лицо земли. Что происходит? Это сердце человека. Сердце человека, и мы здесь можем понять, насколько Богу важно, чтобы мы разрешили Ему без всякого ропота, без всяких сомнений, без всяких противодействий работать с нашим сердцем. Да, иногда больно. Да, иногда мы не хотим проходить через эти ситуации. Да, нам, конечно, хорошо быть в присутствии Бога, когда нас накрывает, просто поклоняться Ему, переживать какие-то прекрасные моменты. Но Бог больше этого имеет для нас в нашей жизни. У Бога есть цель, у Бога есть план для нашей жизни, и Он хочет поднять нас как свою невесту, как своих детей, как воинов, как чемпионов. И если мы Ему это не разрешаем, если мы начинаем обижаться на Бога, да Бог, мне на сердце было спокойнее, когда я не знал Тебя, когда я не служил Тебе, а сейчас Ты мне показал свою любовь, Ты мне показал, какой Ты великий, какой Ты хороший, как быть хорошо в Твоем присутствии, и сейчас все это убрал из моей жизни, я разбит, я разочарован, почему, Бог, почему? Просто знай, Бог работает с твоим сердцем. Бога интересует не начало, а конец. Бога интересует приготовить твой сосуд, куда можно будет влить новое вино, куда можно будет влить действительно то, что Бог приготовил для твоей жизни. Библия говорит нам, что мы ходим верой, а не видением. То есть мы ходим верой, а не чувствами. Скажите, как можно воспитать в человеке вообще веру, доверие Богу, если вокруг человека нормально, он себя чувствует как в раю, все нормально, Бог рядышком. Все заботы, все трудности, они как бы даже сейчас и не интересуют, они как бы далеко на пятом, на десятом плане. Мне хорошо быть в его присутствии. И так дальше, я только поднимаю свои глаза к небу, открываю свои уста, на меня сходит сила Святого Духа, меня накрывает, мне хорошо. Хорошо, каким образом воспитать в нас веру? Расскажу. Иногда приходят такие моменты во время проповеди, ты стоишь и думаешь, рассказывать, не рассказывать. У нас ребята уехали на учебу, два старших наших сына. Я не знаю, почему так. Но так получилось, что финансово мы не смогли им помочь. Именно все настолько побрезалось, и они знали, они понимали эту ситуацию, и реально Бог начал работать с ними. Я думаю, что это именно для них надо было пройти. Игорь, старший, звонит, говорит, па, я не знаю, что делать, через то, что сегодня заплатить за апартмент, то, что мы уже не купляем кушать, нечего кушать, это уже понятно. Сегодня последний срок, и если мы не платим за апартмент, нас выселяют из апартмента, и нам негде жить. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я уже ничего у Бога не прошу. Вообще. Я говорю, хожу, только поклоняюсь. Говорит, последнее, что у меня осталось, это просто поклоняться, славить моего Бога. Говорит, я раньше думал, а он мне спрашивает, слушай, это же начнется проблема. Говорю, Бог говорит, может допустить, чтобы моя кредитная история была испорчена? Он же смотрит за своей кредитной историей. Говорю, только кредитная история? Говорю, ты призывал славу Бога в свою жизнь, ты призывал Его волю, Его желание в свою жизнь. Ну да, говорю, готовься. И говорит, если придется тебе пожертвовать только кредитной историей, то говорит, ты сейчас счастливый человек. Ну хорошо, потом он звонит вечером, говорит, я не знаю, что произошло. Я говорю, просто ходил, поклонялся. Мы, говорит, с Сашей поклонялись, мы искали, мы даже не просили Бога благословения, мы просто поклонялись Ему. И я, говорит, настолько понял, что я бессилен что-то сделать, нет никакой надежды. Я сказал, Бог, я знаю, Ты нас привел сюда. Я сейчас в твоих руках, что ты желаешь, то и делай. Говорит, босс после обеда звонит, говорит, я не знаю почему, но мне хочется дать сейчас денег. Приедь, говорит, в офис получишь деньги. Он уже тогда немножко работал. И это уже как бы чуть-чуть подняло его. Он звонит, говорит, ты знаешь, все-таки Бог верен. Бог верен, да, он говорит, поставил нас на границу полностью. Сейчас уже обед, он в обед звонил, говорит, в 5 часов закрывается офис, если до 5 часов, осталось 5 часов, если я не заплачу за офис, значит нас выбрасывают за апартмента. И что интересно, смотрите, дальше. Они прошли через это, они получают работу, потом сокращается магазин. Короче, все магазины, в котором они работали по всей Америке, закрывают, и опять мы в таком, переживаем все-таки, родители. Но им еще дали 3 недели. Говорит, вы еще будете работать 3 недели, и у вас есть время за 3 недели где-то найти работу. Чисто случайно заходит в магазин, в хороший магазин. Говорит, встречаю по дороге менеджера и говорю, слушай, мне нужна работа. Я работаю в таком магазине, магазин закрывается. Говорит, он меня забирает в кабинет, люди сидят, ждут аппойтмента по аппликациям. Он говорит, проводит со мной интервью и говорит, принимает сразу меня, говорит, ты принят на работу, просто сделаем тест на наркотики, если на наркотики все нормально с наркотиками, значит все, ты на работе. Говорит, вопросы есть? Говорит, есть, у меня, говорит, брат без работы, привози брата. То же самое, он привозит Сашу, Саша так же самое без очереди проходит, и его берут на работу, лучшая работа, лучшие условия, лучше платят. То есть, смотрите, этот пример я к чему привожу. У Бога есть определенные моменты, через которые мы должны пройти. За этими моментами открывается дверь благословения. За этими моментами стоит что-то. И Богу, и с нашей стороны самое главное – это разрешить Богу сделать то, что Он запланировал сделать в нашей жизни. Не противиться, не противостоять, не бегать. Бог, что да, там меня Бог больше не любит. Не паникуй. Бог никуда не ушел. Бог любовью вечную возлюбил. И написано дальше – нету силы, которая нас может отлучить от любви Божией. Нету ни измерения, ни силы, ни что, что может вырвать нас из руки Бога. Потому что Бог любит нас. Он всеобъемлющий, он наполняет всю вселенную. Давид сказал, нету места во всей вселенной, куда я могу убежать от тебя. И он есть любовь. Эта любовь наполняет собой все везде, и мы находимся в этой любви. Но просто проблема в том, я говорю, что мы иногда ищем не того, что надо искать. Нам нужно искать воли Божьей в своей жизни, нам надо позволить Богу сделать то, что Он желает. Когда Иисус Христос ходил по земле, однажды Он обратился к народу и говорит, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и наелись, насытились. То есть у вас были определенные физические нужды, вы получили удовлетворение и вы опять Меня ищете. Но он сделал ударение на то, что человек должен искать его из-за его силы, из-за его славы, из-за его личности, как он Бог, Бог любовь. Он проявлял чудеса, даже он их кормил, он же проявлял свою любовь. Но люди более как бы привязывались к земным вещам, к физическим вещам. Я говорю, он любит человека бескорыстно, без всякой выгоды, он просто любит нас, и он желает от нас той же любви, тех же самых отношений. Следующее место. Я сегодня немножко больше говорю мест из Библии. Мы знаем, это в Римлянам записано, 8 глава. Мы знаем, что для тех, кто любит Его, и кого Он призвал по своему замыслу, Бог все обращает во благо. Наше дело – это просто довериться Богу. Если ты пригласил Бога в свою жизнь, если ты отдал свою жизнь Богу, разреши Богу делать в твоей жизни то, что Он хочет сделать. Это же для блага. Бог никогда не имеет какие-то плохие замыслы. Написано, замыслы Его для человека – это во благо человеку. Но иногда нашим пониманием, нашими доктринами, возможно, там какие-то барьеры или какие-то твердыни в нашем разуме, они стоят между Божьими благословениями и между нами. И Бог просто пытается убрать из жизни человека эти вещи, и человек просто не понимает. То есть я просто призываю сегодня каждого. Это касается тех людей, которые... первоначальной, возможно, стадии. Те, которые только начинают двигаться за Богом. Если вы не встречали, если вы сейчас находитесь в близких отношениях с Богом, просто, я знаю, придет время в вашу жизнь, когда вы должны будете пройти через эти вещи. Просто знайте, доверяйте Богу, и Бог просто выведет вас на более пространное место. Еще два примера. Первый пример – это простой пример отношений родителей к своим детям. Когда рождается маленький ребенок, он сидит, маленький ребенок, у папы на руках. Что было бы, если бы сейчас у папы на руках сидел 15-летний или 20-летний сын? Парень ложится спать, ему 25 или 30 лет, да, и мама говорит, сынок, можно я рядышком ляжу, а ночью ты другу пойдешь с кроватки? Ты на улицу сам не выходи через то, что вдруг ты неправильно улицу перейдешь. Это же абсурд. Если такие вещи происходят, то проблема или с мамой, или с сыном. Да, но те же самые вещи происходят в духовном мире. Точно? Мы же иногда уподобляемся этим вещам. И мы хотим в возрасте, в определенном духовном возрасте, точно те же самые отношения, которые были в детстве. Или опять говорю, или мы просто остаемся очень долго детьми, и мы нуждаемся в этих отношениях. Но Бог хочет нашего взросления, нашего возрастания в нем. И следующий пример, это пример из книги. Я читал его, я рассказывал его сегодня в Сиэтле, я хочу поделиться здесь. Женщина, которая двигалась в Боге, имела определенные глубокие отношения с Богом, она попала тоже под этот удар. Она заметила, что раньше она как бы более физически чувствовала присутствие Бога в своей жизни, а сейчас она служит. Она служила в дарах Святого Духа, она была в близких отношениях с Богом. И она прочувствовала вот именно то, что она, или заметила то, что она меньше чувствует физически или своими чувствами просто присутствие Бога. И она начала плакать, она начала скорбеть, она начала задавать Богу вопросы, зачем? Зачем Бог? Почему так? Что я, если я что-то сделал в своей жизни неправильно, пожалуйста, скажи мне об этом. И Бог ее просто повел в видение. Она в видении увидела себя в комнате, в которой находилась, кроме нее, еще две женщины. И говорит, мы как бы, ну, поклонялись, занимались своими вещами, и открывается дверь, и в эту комнату заходит Иисус Христос. Ну, говорит, первая моя реакция. Я служу Богу доброй совестью. Я действительно отдала, посвятила свою жизнь Богу. Ну, в первую очередь, он пришел к кому? Ко мне. Но он даже не посмотрел в мою сторону, он подошел к женщине, которая была в другом углу комнаты, подошел, взял ее на руки и начал ее носить, как маленького ребенка. Он просто проявлял, говорит, к ней любовь и заботу ту, которую проявляет мама к маленькому ребенку. Он держал ее на руках, он ей что-то говорил, он говорит какие-то ласковые слова. Он обнимал ее, целовал. И говорит, а я стою, наблюдаю, думаю, вау, а что будет, если когда он ко мне подойдет? Потом он подходит, говорит, к другой женщине, он говорит, обнял ее, но он, говорит, смотрел в глаза и что-то ей рассказывал. Он учил. Говорит, я не понимал, я не слышал, что он ей говорит, но, говорит, по выражению его лица я понимала, что он сейчас учит ей. Он показывает, он ей рассказывает что-то. И, говорит, когда он закончил эту процедуру с этой женщиной, говорит, подошел ко мне, встал, говорит, в нескольких шагах от меня, посмотрел мне в глаза, улыбнулся и ушел. Говорит, видение закончилось, и я в шоке, я в депрессии, я говорю, Бог, что происходит? Ну что происходит действительно? Почему? Чем эти люди лучше меня? Почему твоя любовь, твоя забота к этим людям такая, и ты дал мне тем более это увидеть? И говорит, Дух Святой начал говорить в мое сердце, говорит, ты ничего не поняла. Говорит, та женщина, которую я брал на руки и проявлял к ней очень много любви, заботы, нежности, это, говорит, женщина, которая только-только приняла меня в свою жизнь. Против нее поднялись вся семья, все родственники. Она имеет гонение сейчас на работе, она имеет очень большие переживания. Но, говорит, она еще не укреплена во мне, она еще не утверждена, и я, говорит, сделал все для того, чтобы ободрить ее, поднять ее, укрепить ее. Говорит, другая женщина, это женщина, которая уже начала двигаться в определенном направлении, в служении, но она еще тоже в служении ребенок. И говорит, ей нужна какая-то поддержка, ей надо было дать наставление, направление и так дальше. Я это сделал. Говорит, когда я подошел к тебе, ты, говорит, видела мои глаза? Ну, говорит, да. Говорит, в моих глазах это было удовлетворение тобой. Я, говорит, был доволен. Я был доволен то, что я отдала свою жизнь настолько глубоко, посвятила для меня. И, говорит, я надеялся, что ты поймешь то, что я сейчас думаю, то, что я переживаю. Но, говорит, твое сердце было закрыто, ты настолько вот именно... То состояние, которое она чувствовала физически, оно настолько сильно давило, что она даже не могла понять предназначение этого видения. И говорит, когда уже я поняла, это, говорит, просто я начала плакать, я начала благодарить Бога. Говорит, мне Иисус сказал, ты, говорит, служишь мне, я доволен тобой. Говорит, я могу положиться на тебя, как на свою дочь. Я знаю, любое мое желание, любую мою просьбу ты исполнишь без всякого сопротивления. Я доверяю тебе, и ты должна просто быть довольна через то, что ты действительно в очень близких отношениях с нами. Что ты еще больше хочешь? И говорит, я поняла, что просто во мне поднимались мои просто человеческие амбиции, которые требовали то, что совсем не надо. Просто оно не надо, говорит, в моей жизни. Хорошо, переходим ко второму пункту. Это уже ситуация людей, которые движутся в Боге. Это ситуация, которые уже достигли чего-то в своей жизни, возможно, движутся уже в каком-то служении, служат другим людям. Но опять-таки, эта же ситуация приходит и в жизнь этих людей. Мы никуда не денемся от этих вещей. Второй пункт. Подготовить и перевести тебя на следующий уровень отношений с Ним. Это уровень более глубокий. Это уже интимный уровень, это уровень, когда Бог говорит, может с нами говорить, как со взрослыми людьми. Не как с ребенком, которому нужна просто забота, ласка. Здесь уже надо более серьезные отношения. И, естественно, здесь уже Бог работает намного более таким серьезным путем. Бог меняет сердце более, я бы сказал бы так, ну, иногда даже жестким способом. Через то, что когда мы говорим, Бог, я посвятил тебе свою жизнь, и я разрешаю тебе менять меня, изменять меня, я разрешаю тебе полностью трансформировать меня, Бог приходит, начинает это делать. Через то, что я говорю, он имеет цель, и его задача в нашей жизни – это изменить наше сердце и приготовить его полностью жить с ним вечно. Поставить наше сердце в правильное положение перед Богом. Я бы хотел взять несколько примеров, опять-таки, из Библии и посмотреть, как иногда человек, потихонечку, не замечая того, что Бог хочет в его жизни, начинает двигаться или увлекаться своими просто личными отношениями с Богом. Смотрите, день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы. Они собраны в комнате. Они пережили то, что не переживали люди после грехопадения. То есть, то действительно проходило, что там накрыло по-настоящему. Там накрыло так, что накрыло действительно. Если сбежался весь город, если там написано, город был в движении. 120 мужиков пьяные, и они пытаются говорить что-то, объяснять людям. То есть мы понимаем состояние этих людей. Если мы читаем дальше, мы находим буквально через несколько дней, недель, они молятся. Место, дом, в котором они находились, поколебался. Они видят славу, они видят чудеса, они видят знамения, они видят исцеление, освобождение, покаяние. Проповедь Петра, за одну проповедь пришло к Богу 3000 человек. Это не покаялось по нашим стандартам или, скажем, по нашим меркам. Если проходит евангелизация, поднимите руку, кто хочет служить Богу. Но написано, это реально. Было покаяние, 3000 человек, и потом, говорит, написано, Бог еще приложил 5000 спасаемых к церкви. То есть это было сильнейшее движение Духа Святого. Там людей накрывало по-настоящему. И что происходит? Смотрите, апостолы движутся в определенном направлении. Они служат людям, но они вместе. Христос дал им великое поручение. Бог дал им определенную задачу двигаться в распространении Евангелии. Что они делают? Удовлетворение. Они находятся вместе, они поклоняются Богу, они переживают наполнение, они переживают радость, они служат друг другу в любви. Бог, смотря на эти все вещи, говорит, ребята, достаточно. Я так понял, вы до конца не поняли, что я хочу от вас, от вашей жизни. И написано в Деяниях 8 главе, в тот день началось большое гонение на Иерусалимскую церковь. И все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Другими словами, Бог сделал большой митинг, посадил всех своих ребят и сказал, ребята, достаточно. Вы забыли главную задачу, которую я сказал вам перед тем, как уходить с этой земли. Вы должны идти и научить все народы. И он так посадил, сказал, ты туда, ты Африка, Индия, Испания, Португалия, ты идешь в Украину, ты идешь в Европу куда-то. Благодаря этим вещам мы сегодня знаем Бога. Благодаря этим вещам весь мир сегодня евангелизированный. Мы должны понять, что кроме наших личных отношений, Бог призвал нас в свою армию, Он призвал нас в свою невесту сделать что-то для Него. Это что-то, это то призвание, это то предназначение, которое Он предназначил для нас еще до нашего рождения, прежде сотворения мира. Бог наполняет нас силой Святого Духа не просто для того, чтобы нам иметь какие-то переживания или какие-то, определенные, скажем, движения вокруг себя. Бог поднимает нас дальше и дальше, и иногда человеку не нравится. Апостолам было классно. Кому надо было идти? Проходить ужасные условия, тяжелая дорога. Если мы читаем апостол Павел, там вообще написано и голод, и зной, и холод, и болезни, и все, что такое, и три раза был утоплен в воде, и что только. Да, это нелегко, и нам хорошо просто в комфортной зоне, в уютной зоне находиться. Но если мы посвятили свою жизнь Богу, я говорю, мы дали право Богу работать в нашей жизни. Мы ему сказали, Бог, я принимаю твою волю, мы молимся, пусть будет воля твоя на земле, как на небе. О чем мы просим? Мы просим о соседе, о друге, о брате, или мы просим о себе? Бог, пускай твоя воля будет в нашей жизни, в моей жизни. И если мы просим, Бог начинает творить его волю в нашей жизни, и мы говорим, Бог, я этого не хочу. Бог, зачем? Это больно, мне неприятно. Следующий пример, опять-таки, из Библии. Однажды на домашней группе мы сидели и говорили, зашел разговор насчет Иова. Мы начали говорить за Иова, и когда мы сидели, рассуждали, мне Дух Святой прямо задал вопрос. Как ты считаешь, кто был инициатором той ситуации, через которую прошел Иов? Мое традиционное понимание, кто дьявол. Но я понял, если мне Бог задал вопрос, тот ответ, который я сейчас скажу, он не прокатит через то, что Бог знает мой ответ. И я был просто в таком шоке, я даже ничего не отвечал. Я сидел, меня накрыло, я сидел, и я думаю, Бог, как я мог так сильно ошибаться? И Дух Святой продолжает говорить, не я ли Господь, и не от меня ли это вышло? И я начал размышлять над этой ситуацией в жизни Иова. Пришел дьявол. Бог спрашивает, где ты был? Я прошел по земле. Дьявол, ты все сказал? Ну да, я прошел по земле. Ну а Иова ты видел? Богу надо было указать дьяволу на Иова. Дьявол, мне нужна, сделай мне услугу. Мне Иов очень нравится. Действительно, Богу Иов нравился. В то время быть в таком положении, достичь таких вещей своими силами, своими усилиями, это действительно герой, это чемпион. Без крови Иисуса Христа в то время жить так, что он сказал прямо, если мне даже подцепят на табличке, все то, что я сделал в своей жизни, мне не будет стыдно ходить. Это действительно, это достижение. Он любил Бога. Но Бог знал, что у него в сердце есть что-то, что мешает его поднять дальше. И если мы смотрим, читаем книгу Иова, и мы проследим его разговор насчет Бога, насчет понимания жизни, и после того, как он прошел через этот туннель, все изменилось. Он очень много говорил, он очень много понимал, он хотел задавать Богу вопросы, он хотел спорить с Богом. Но когда пришел уже, он прошел через через эту пустыню, через эту долину смерти, если можно сказать. И он имел энкаунтер с Богом, он встретился с Богом. Что сказал Иов? Я ложу руку на уста, я больше не хочу говорить. Ты говори, а я буду слушать. Мы не хотим, мы сопротивляемся. И что интересно, когда мне Дух Святой начал говорить, я сказал, Бог, Дух Святой, зачем ты это открываешь мне? Я глубоко знал, что Бог задал этот вопрос не просто для того, чтобы меня сделать грамотным, чтобы я что-то больше знал. Нет. Я понял, за этим вопросом стоит серьезная вещь. И я сказал, прям, Бог, мне так тяжело с этим согласиться. Это так тяжело проходить. Я понял, куда ты клонишь, и я понимаю, через что я должен буду пройти. А Бог говорит, ты отдал мне свою жизнь. Ты стоял возле креста и говорил, Господь, я отдаю тебе свою жизнь. Так, пожалуйста, я говорю, позволь мне пользоваться твоей жизнью, позволь мне навести свой божественный порядок в твоей жизни. Я хочу сделать то, что я считаю нужным в твоей жизни. Да, я говорю, это не тяжело соглашаться. Когда уже Иов смотрел на прошлые вещи в своей жизни, он уже смотрел по-другому, но когда он проходил через эти вещи, он смотрел другими глазами на это. На что интересно, смотрите. Иов вошел в большее благословение после пустыни. Да? Он унаследовал, написано, в два раза больше. Он слышал голос Бога, Бог с ним лично разговаривал, Бог его учил, Бог ему открывал тайны. Бог открывал тайны ему те, на которых сегодня фактически базируется наука. Вещи, которые ученые как бы пытались открыть в прошлом, позапрошлом веке, они описаны все в Библии, им просто надо было согласиться с тем, что это уже написано в Библии. И это пришло откровение, именно Иов написал об этих вещах. Мы должны понять, это Божья забота и любовь для нас, для нашей жизни, и мы должны дать возможность Богу сделать то, что Он желает нужным. Когда Иисус Христос проходил в пустыне, когда Он сражался с дьяволом, где были ангелы? Где были ангелы? Выходной. Им было все равно до Иисуса Христа то, что сейчас его терзает дьявол? Нет. Иисусу Христу нужно было пройти через пустыню. И написано, ангелы пришли и служили когда? После. После того, как Иисус Христос полностью вышел победителем. Бог в другом месте написано, Бог никогда не позволит в твою жизнь прийти больше, чем ты можешь выдержать. Он любит нас. И даже когда мы даем своим детям какую-то нагрузку, какую-то задачу, мы даем всегда по силе. Мы же не можем от ребенка требовать то, что он не может сделать. Это любовь. И мы должны доверять, научиться просто доверять Богу. Друзья, если кто-то сейчас проходит через эту ситуацию, если кто-то чувствует именно себя в этой ситуации, просто отдайся в руки Бога. Отдайся в руки Бога. Я недавно читал письмо, написала женщина, говорит, она попала в подобную ситуацию, говорит, я просто сражалась. Я сражалась с Богом. Я реально, говорит, я просто не могла принять это. Я не могла согласиться со своим разумом. Я сражалась. И она мне пишет, что делать? Я говорю, просто сдайся в плен Богу. Он же любит тебя. Он никогда тебе ничего плохого не сделает. Если даже надо пройти, он все равно это только для твоего блага. Сдайся просто в плен Богу и скажи, Бог, я поднимаю руки, я больше никакого сопротивления не буду чинить, просто я отдаюсь в твои святые любящие руки. Держитесь, просто не сдайтесь. Через то, что я говорю, именно через незнание этих вещей человек приходит сначала как бы какое-то уныние, потом перерастает в депрессию и все прочее, и потом разочаровался в Боге, и вроде Бог уже двигался в моей жизни, вроде и чудеса, и знамения были, и какие-то вершины были уже определенно духовные. А потом смотришь раз, и человек упал. Почему? Ну, все, вот так было, я не смог. Держись. Просто держись. И я говорю, иногда бывают моменты, когда ты не можешь идти, мы не можем идти за Богом. Ползти надо, но все равно вперед. Когда-то Андрей сказал, говорит, если ты двигался к Богу и упал, самое главное упасть лицом к Нему. Ты, говорит, на 2 метра ближе к Нему. Не сделай так, чтобы ты упал в обратную сторону, через то, что ты уходишь от Бога. Говорит, тогда ты дальше будешь двигаться вперед. И третий пункт. Время уходит, я хочу еще немножко сделать ударение на третий пункт. Слава Его присутствия уходит через грех в жизни. Заметили ли вы то, что в последнее время учение церкви, традиционной церкви, стало очень сильно лояльно с грехом или к греху? То есть в церкви проходят такие вещи, которые раньше даже в миру было стыдно говорить. Сколько сегодня учения, сколько сегодня книг, сколько сегодня передач, которые говорят и учат людей, что неважно, как ты живешь, как ты движешься, неважно, что ты делаешь, что ты говоришь, важно твое сердце. Бог смотрит на сердце. Да, Бог смотрит на сердце, и Его интересует наше сердце. Но когда Иисус Христос на острове Патмос говорил к Иоанну, и через Иоанна давал послание к 7 церквям, Он написал каждой церкви, «Я знаю твои дела». Я знаю твои дела. Если в сердце нету чистоты, оттуда никогда ничего чистое не выйдет. Если в сердце нету святости, из сердца ничего святого не будет выходить. И если сердце заполнено Богом, оттуда будет выходить любовь и будет выходить Бог. То есть мы должны понять, это очень важно. Опять-таки ситуация, человек поклоняется Богу. Человек покаялся, принял Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь. Он посвятил свою жизнь Богу. Он начинает двигаться за Богом. Он переживает то, что я описывал в первом пункте. Он переживает прикосновение Бога. Он переживает, когда его накрывает, когда Дух Святой приходит и лелеет его, взращивает его, помогает ему, утешает, наставляет, укрепляет. Все нормально. Но потом опять начинается вот этот процесс, когда Бог начинает немножко тренировать человека. И человек вместо того, чтобы двигаться верой, включать свою веру, учиться доверять Богу, он начинает впадать в какое-то уныние и депрессию. И потом утешение. Пойду, сделаю то, что я делал позавчера или полгода назад. Один раз только для успокоения, для утешения. Только просто на время забыться. И грех начинает постепенно уходить в жизнь человека. Кто служит на энкаунтере, я думаю, что вы встречались с такими моментами, когда приходит человек с анкетой, у него там записано очень много, и ты задаешь прямой вопрос. Ты хочешь освобождения от всего? И человек говорит, почти. Вот это мне нравится, я хочу это делать. И что интересно, что эти люди обмануты, и они имеют как бы в их глазах правильное понимание этих вещей. Они же говорят, слушай, а если бы Богу не нравилось, Бог бы меня остановил. Бог бы просто сделал бы стаб для этой вещи в моей жизни. Нет, Бог любит тебя. Именно поэтому, что Бог любит тебя, Он разрешает тебе поступать, как ты считаешь правильно. Когда блудный сын уходил от отца, он сказал, дай мне часть имения. Что сделал отец? Он сделал, говорит, ты хочешь уходить? Уходи, но знай, мой дом открыт для тебя. Когда захочешь, возвращайся, я буду ждать. Бог любит человека, да, но Бог никогда не заставляет силой держать нас. Бог силой держать нас в святости, Он никогда не будет пытаться просто выжимать с нас святость. Нет, Бог предлагает, Он говорит, в Старом Завете написано, сегодня пред тобой я положил благословение и проклятие, жизнь или смерть. Выбирай. И Бог говорит, со своей стороны я хочу, чтобы ты выбрал жизнь, выбрал благословение. Но выбор остается за человеком. И что интересно, я говорю, в этой сфере есть очень много моментов, когда действительно Бог начинает человека обличать. Я расскажу некоторые моменты своей жизни. Когда я проходил первый момент, то, что я описывал в первом пункте, я задавал вопрос. Бог, почему так? Бог, ну почему? Почему нет твоей славы? Наверное, я согрешил. И я сижу, и я начинаю всю свою жизнь с утра до вечера, с вечера до утра. И ты начинаешь просто делать ревизию. как бы ничего нет. Ну тогда почему? Я не понимаю раньше этих вещей. И я хочу сказать, что если человек, в человека есть грех, человек об этом знает. Не надо ломить голову, не надо говорить: Бог, да может я согрешил. Нет. Если ты живешь в рабстве греха, ты знаешь об этих вещах. Здесь не надо какого-то особенного откровения, не надо какого-то пророчества. Вот ты же человек знает, он грешит. Есть Дух Святой, есть его совесть, который через совесть говорит человеку: ты должен оставить эти вещи. Человек стоит всегда перед выбором. И чем он быстрее его сделает, тем для его лучше, через то, что когда человек живет во грехе. Я хочу, чтобы меня поняли. Я не говорю о тех моментах, когда что-то сделал неправильно. Неправильно поступил. Я не имею этого в виду. Покаялся, попросил прощения, если надо у друга или у брата, или в кого-то из людей. Попроси прощения, если это касается Бога, просто проси у Бога прощения, двигайся дальше. Бог любит, написано, он любящий прощать, Бог прощает. То есть его сам характер или его часть Бога — это прощать. Он делает свое дело с удовлетворением. Но когда ты уже начинаешь заигрывать с грехом, когда ты начинаешь жить во грехе, когда ты начинаешь двигаться во грехе, я не знаю, мой совет — просто не заигрывай с Богом. Хочешь грешить — иди и греши. Но если хочешь служить Богу, тогда, пожалуйста, сделай то, что Бог. Через то, что я говорю, очень много говорится о любви Божьей. Много книг написано о любви Божьей. Но сколько написано книг о том, что Бог есть огонь поедающий? Написано: ничего неправедного не войдет в жилище Бога. И Бог строит свои отношения только на чистоте. У Бога нет компромисса. Если бы Бог шел на компромисс, не надо было умирать Иисусу Христу, не надо было рождения свыше. Так грешника чуть подлепил, что-то подправил, куда-то направил, и все нормально. Но Бог сказал: вот это, что сегодня ходит по земле, оно не может быть со мной в вечности. Я не могу с ним ничего делать. Я или новое, или никакое. И часто называется рождение свыше. Это новое рождение через кровь и через смерть Иисуса Христа. И Бог творит новое. Он никогда не идет на какой-то компромисс. Бог никогда не желает, чтобы человек жил в рабстве греха. Есть такое выражение: или покончить со грехом, или грех покончит в свое время с тобой. Разберешься с своей проблемой, или проблема разберется с тобой. То есть ты никуда не денешься. Библия говорит: твой грех тебя настигнет. Я говорю, грех никогда не догоняет сказать «бай». Красиво помахать ручкой и сказать: слушай, ну нам было приятно, но все-таки я решил, может лучше все-таки уходи, я останусь. Нет, грех догоняет для того, чтобы уничтожить. Сделать последнее рукопожатие на смерти. То есть я просто прошу, никогда не заигрывай. Это очень опасно. Ты хочешь жить в присутствии Бога — убери грех из своей жизни. Просто убери грех из своей жизни. Это однозначно. Смотрите, Старый Завет. Такой момент. Израильский народ движется. Они достигли фактически уже границы обетованной земли. Они взяли город Иерихон. Это написано, один был город, как город из городов царских. То есть большое население, сильно укрепленный город. И следующий маленький городок Гай, который, написано, пошли разведчики, посмотрели и сказали: не утруждай даже всего народа, не надо, там несколько человек, они возьмут этот город. Но написано, они убежали, было поражение, они убежали. И Бог прямо сказал тогда для Израиля: если ты не уберешь грех из своей среды, я больше никуда с тобой не пойду и не буду за тебя поражать, воевать за тебя. То есть оставайся своим грехом и живи как хочешь. Я больше не буду воевать за тебя, я больше не буду стоять на твоей стороне. Новый Завет. Анания и Сапфира. Это был случайный грех? Это было просто, как-то нечаянно? Или это был осознанный грех? Осознанный. У них был договор. Они сидели, решали дома, сколько дать церковь, сколько не дать, сколько принести к ногам апостолам положить, а сколько утаить. Это было все согласовано. И когда Анания подошел к Петру и принес деньги, говорит: вот, мы продали дом, мы продали землю, мы приносим все к нам, к вашим ногам для служения. Петр задает простой вопрос: Анания, ты зачем разрешил дьяволу вложить в твое сердце мысль слагать Духу Святому? Это процесс. Я говорю об этих вещах. Если в твоей жизни есть моменты, когда ты разрешаешь дьяволу влагать мысли, или вообще ты уже движим грехом, то есть в какой-то сфере нету свободы, ты чувствуешь зависимость, пожалуйста, освободись от этого. Есть способы, Бог все предусмотрел. Я говорю, Бог никогда не требует от человека то, что человек не может сделать. Если ты выбираешь Бога, если ты выбираешь следование за Богом, если ты выбираешь жизнь вечную, пожалуйста, разберись с этими вещами в своей жизни. Не играй с Богом. Бог призывает свою церковь к святости, к чистоте. Сколько в последнее время говорится в церкви, сколько проповедей, сколько учений насчет чистоты и святости. Мы не можем жить, не обращая внимания на эти вещи. Я не знаю, почему я говорю эти вещи. Я не знаю. Я когда готовил проповедь, два первых пункта, классно. Об этих вещах можно говорить, можно учить, можно что-то рассказывать. Но когда касается вопрос греха, и когда ты говоришь, я не знаю, к кому это относится. Возможно, это просто касается тех людей, которые будут смотреть когда-то или слушать по интернету, или просто в записи, я не знаю. Но если даже в зале есть сегодня люди, которые у вас есть проблема, я не знаю вашего сердца. Написано, никто не знает человека так, как Дух, живущий в человеке. Пожалуйста, если у вас есть проблема, Бог любит вас, и Бог хочет двигаться в вашей жизни. Не разрешите, чтобы какая-то старая привычка, какое-то старое желание осталось в вашей жизни и держало вас от вхождения в славу Божью, в присутствии Бога. Я фактически заканчиваю, я хотел бы просто сделать такое маленькое заключение. Просто никогда не отчаивайтесь. Научитесь доверять. Очень важно, я хочу просто дать такой небольшой совет. Это то, что работает в моей жизни. Читайте Библию. Это не религиозная фраза. Изучайте Писание. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Нам всем, мы должны знать эти вещи. Если его здесь нету, оно не появится здесь. Если слово «здесь» — это просто буква. Эта буква, она не имеет силы, которая заложена Богом в эту букву. Но когда эта буква с этой кладовки переносится сюда и оживляется Духом Святым, это слово, которое имеет силу зарождать веру в нашем сердце. Когда зарождается вера от Слова Божьего в нашем сердце, исповедуй, стой на этом, и это придет в твою жизнь. Если это слово не оживлено в твоей жизни Духом Святым, никакое исповедание ничего не даст. Мы должны понять, Бог, у меня очень много было моментов, когда мне было тяжело, когда я проходил определенные ситуации, я задавал очень много Богу вопросов. 95% моей жизни Бог мне отвечал через то слово, которое я изучал. Бог говорил в мое сердце именно местами Писания, подтверждал, и фактически это... Эта проповедь, она родилась на основании того, что Бог мне говорил в тяжелых моментах в мою жизнь. Просто позвольте Богу, и мы должны напрячься. Я не люблю читать. Я до 6-го, до 7-го класса не прочитал ни одной книги. Вообще, меня в школе заставляли, кто ходил в школу, вы помните, нас заставляли читать. Я Робинзон Крузо только прочитал, и то я прочитал не из-за того, что в школе заставляли, а мне просто понравилось, я ее прочитал. Но когда я прочитал первую книгу, я понял, стоп. Через книгу что-то можно узнать? Можно что-то втянуть в себя? Потом я читал, меня отец не мог вытащить от книг. Я читал все книги у моего дяди, по родству отца. Он был неверующий, у него была целая библиотека. Все ценные библиотечные экземпляры, которые были в наших двух библиотеках, они почему-то оказались у его библиотеки в доме. Как? Я не знаю. Они были все под учетом, это были дорогие книги. И я читал. И я потом думаю, Бог, зачем я все это читаю? Милиция, там какие-то расследования, какие-то романы не читал. Не любил это читать. Я читал более такое, интересные вещи, мужские вещи читал. Но что интересно, у меня появилось желание читать. И потом, когда у меня появилось желание читать, мне Бог посунул Библию. Меня когда спросил, сколько ты наибольше читал в Библию в день? Я не знаю сколько, 70-80 глав я прочитывал. Я читал это, наверное, просто по привычке того, что я любил читать. Я влюбился в чтение. И Лариса сидит и знает, сколько мы сейчас читаем. Мы читаем. Мы читаем, читаем, читаем. И я говорю прямо, если оно здесь есть, Бог его переносит сюда и оживляет здесь. В каждом тяжелом моменте вашей жизни, когда вы просите ответа, Богу намного легче пробиться в подсознание или в сознание человека через Его Слово, через то, что мы доверяем Ему. Просто сделайте это в своей жизни. И никогда просто не сдавайтесь. Тяжело, да, тяжело. Будет хуже, возможно. но все равно нужно пройти. То есть, ну, такая, но так получается. Я говорю, мы сами подписались. Мы сами, я стоял возле креста, и потом, когда было посвящение, я своей рукой писал на этой бумажке число и роспись. Я этого хотел, я этого просил. Добро пожаловать. Царство Бога на земле. Да, придем туда, там будет чуть по-другому. А здесь, пока мы на земле, нам нужно напрягаться, нам нужно через что-то проходить, но опять-таки мы должны понять, все эти вещи ведут в благословение. Все эти вещи приводят нас на высший уровень отношений с Богом, и Бог желает для нас всего самого лучшего. Я хочу, чтобы мы поднялись. Есть ли были моменты в вашей жизни, когда вы просто опускали руки и говорили: «Бог, ты, наверное, меня больше не любишь. Я, наверное, больше ничего не стою для тебя. Просто я хочу, чтобы сейчас расскажи об этом Иисусу Христу. Прямо скажи: Бог, я каюсь в этом. Я хочу действительно двигаться туда, куда ты меня направляешь. Я хочу принимать то, что ты даешь в мою жизнь. Просто научи меня доверять тебе и научи меня просто видеть твою руку в этих вещах. Если есть грех, это просто моя просьба. Реши это в своей жизни. Не тяни через то, что написано: Бог до ревности любит дух, живущий в человеке. И в другом месте еще написано: страшно упасть в руки Бога живого. Это ваш выбор. Бог, мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебе, Бог. Я дякую Тебе за те, що Ти учиш нас. Я дякую Тебе за те, що Ти, Господь, відкриваєш нам очі. Ти не хочеш, щоб ми жили в рабстві. Ти не хочеш, Господь, ми жили в якомусь, Господь, порабощенні, наше мишлення, Господь, неправильно, наших понімань неправильних, Бог. Ти сказав у своєму слові, що народ гине через недостаток знання. Висвободи, Господь, це знання в нашу життя, в наше серце, Господь, в наше понімання. Ми, Господь, підписали свою життя, Господь, для Тебе, ми віддали свою життя для Тебе. Преобразовуй нас, трансформируй нас, Бог наш. Ми хочемо пройти, Господь, все то, що Ти предназначив для нас. Ми хочемо, Господь, вийти победителями. Якщо пройти через боль, Господь, ми соглашаємося з цим. Якщо ми, Господь, нам треба пройти через якісь, Господь, возможно, уніження, через якісь, Господь, моменти, які ми, Господь, даже не хочемо думати зараз. Бог, дай нам на це сили, дай нам, Господь, знання, то, що ми в Твоїх руках, Ти нікуди не йшов, Ти не оставив нас довіряти Тобі, Господь, і завжди стояти, Господь, твердо на Твоїх обіцяннях, які Ти дав для нас в нашу життя. Я прошу, Господь, за тих людей, які сьогодні, Господь, знаходяться, Господь, в якомусь определеному рабстві, які не мають свободи, Господь, говори їхнє серце Духом Святим, Господь, заповняй їхнє серце любов'ю, дай їм ще раз, Господь, осуждення совісті, Господь, понімання то, що Ти, Господь, не бажаєш, Господь, бачити людину в рабстві. Ти хочеш, Господь, свободи для кожного чоловіка. Бог, Ти отдав свого Сина для того, щоб, Господь, люди жили в свободі, для того, щоб цінили свободу і жили для Тебе, віддали свою життя для Тебе повністю, Господь. Благослови кожного присутнього в цьому домі, Господь. Хай Твої благословення почивають, Господь. Хай, Господь, Твоя благодать прибуде, Господь, із кожним, хто знаходиться в цьому місці. Во ім'я Ісуса Христа, Господь, ми поклоняємося Тобі. Наш великий Бог, прославляємо Тебе і віддаємо Тобі всю славу і честь. Наш вічний Бог, наш Цар, наш Спаситель, слава Тобі повіки вічні. Амінь.